Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. Святитель, священномученик, исповедник. На следующей неделе Православная Церковь чтит память архиепископа Константинопольского Павла. Его недолгая и небогатая событиями жизнь оборвалась, когда он был в расцвете сил и таланта. 19 ноября – день памяти австрийского композитора Франца Шуберта. Чем сценарист отличается от писателя? Что это за профессия и каковы ее радости и горести? Об этом в рубрике «Чело и век». Святитель Павел, архиепископ Константинопольский, жил в IV веке. Его патриаршество выпало на время борьбы с арианством. Основатель этой ереси, пресвитер Арий, считал, что Иисус Христос всего лишь посредник между Богом и тварным миром. Эта ересь была осуждена Первым Вселенским Собором, но тем не менее приобрела своих последователей. А святитель Павле, который боролся с ними, с этим заблуждением, в нашем сюжете.
Святитель Афанасий Великий, современник святого Павла, о его изгнании пишет кратко. Святой Павел в первый раз сослан Константином в Понн, во второй раз Констанцием, окованный железными узами, заточен в Сингару Месопотамскую и оттуда переведен в Емессу, а в четвертый раз в Кукузу Каппадокийскую у Таврских пустынь. Святитель Павел, архиепископ Константинопольский, был избран на патриаршую кафедру после смерти патриарха Александра, когда вновь вспыхнула арианская ересь. На соборе, избиравшем нового константинопольского патриарха, присутствовало много ариан. Они восставали против избрания святителя Павла. Но православных членов собора оказалось большинство. Император Констанций, царствовавший над восточной половиной Римской империи, был арианин. Во время выборов патриарха его не было в Константинополе. По возвращении своем он созвал собор, который незаконно объявил низложенным святителя Павла, и император изгнал его из столицы. На место святителя возвели арианина Евсевия Никомедийского. Патриарх Павел удалился в Рим, где нашли себе приют и другие православные епископы, изгнанные Евсевием. Недолго управлял церковью Евсевий. Когда он умер, святитель Павел вернулся в Константинополь. Он с любовью был встречен паствой. Но Констанций вторично изгнал святого, и ему пришлось вернуться в Рим. Император Констант написал своему восточному соправителю Констанцию грозное письмо, которое отправил в Константинополь со святым архипастырем изгнанником. Угрозы подействовали, и святитель Павел был возвращен на патриарший престол. Однако вскоре благочестивый император Констант, защитник православных, был предательски убит во время дворцового переворота. Святителя Павла вновь изгнали из столицы и отправили в ссылку в Армению, в город Кукуз, где он принял мученическую кончину. Когда патриарх совершал божественную литургию, ворвались ариане и задушили святого его святительским амофором. Произошло это в 350 году. В 381 году святой царь Феодосий Великий торжественно перенес мощи святителя Павла-исповедника из Кукуза в Константинополь. 1326 году мощи святителя Павла перенесены в Венецию. Святитель Афанасий Великий, современник святого Павла. О его изгнании пишет кратко. Святой Павел в первый раз сослан Константином в Понт. Во второй раз Констанцием, окованный железными узами, заточен в Сингару Месопотамскую и оттуда переведен в Емессу. А в четвертый раз в Кукузу Каппадокийскую у Таврских пустынь.
В Приморском парке крымского города Алушта состоялась торжественная церемония открытия скульптурной композиции. Она посвящена встрече цесаревича Николая Александровича и его невесты, принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской. Композиция представляет собой четыре скульптуры. Это молодые Николай II и Алиса Гессен-Дармштадтская и дядя Николая, великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна, старшая сестра Алисы. Как известно, встреча в Алуште произошла в октябре 1894 года. Эта пара стала символом верности, символом благочестивой многодетной семьи и символом служения своему государству и своему народу. На мероприятие прибыл и потомок династии Романовых, великий князь Георгий Михайлович. Чин освящения памятника совершил епископ Ялтинский Нестор. В завершении мероприятия, по традиции, молодая семейная пара выпустила в небо белых голубей. О царственной чете снято немало фильмов и написаны книги. И далее мы хотим поговорить о том, чем сценарист отличается от писателя. Что это за профессия такая, каковы ее радости и горести? Об этом из первых уст в рубрике «Чело и век».
Каждый человек – сценарист своей жизни, и от того, какую историю он создает, зависит полученный результат. Сегодня гость нашей рубрики – сценарист-режиссер Николай Сницер. Николай Сницер – сценарист-режиссер, окончил Харьковский государственный институт культуры, автор и ведущий курса «Профессия сценарист». До этого был токарем, директором сельского клуба, чиновником мэрии, предпринимателем, директором продюсерского агентства, продюсером телепроектов. Свой первый сценарий написал в 34 года. Среди фильмов, которые были сняты по сценариям Николая Сницера, «Черный цветок», «Последний мент», «Брачные танцы», «С днем рождения, Ева», «Удиви меня». Сериал «Соседи» получил премию «Телетриумф» как лучшая телевизионная новелла 2010 года. Фильм «Хлебный день» был награжден призами кинофестивалей «Покров» и «Лучезарный ангел». Как режиссер Николай снял фильмы «Неправильная сказка» и «Дети Соломии». Награжден дипломом фонда блаженнейшего митрополита Киевского Владимира и дипломом 20-го международного кинофестиваля «Радонеж». Здравствуйте, Николай.
Да, Марина, здравствуйте.
По вашим сценариям снято много фильмов и сериалов. Сценарист придумывает сюжет и то, как это будет выглядеть на экране. Что это за профессия? Каковы ее плюсы и минусы?
Во-первых, это очень интересно. Это очень увлекательный процесс. И когда ты пишешь первый сценарий, он из тебя выпрыгивает как пуля, как какой-то ураган. Да, и ты выплескиваешь это все, бабах, и там какие-то, в общем, то, что прощается в первом сценарии, во втором уже не прощается ни за что. И наступает такой момент ремесленничества, который тоже важно пройти правильно. И в целом, конечно, отношение к профессии как к чему-то, ну, просто к рассказыванию истории, там еще чего-то, оно очень поверхностное. Это труд очень тяжелый. Многие ломаются. Ни один хороший фильм не был снят по плохому сценарию. К сожалению, много плохих фильмов снято по хорошим сценариям. Этого полно. Но ни один хороший по плохому сценарию никто никогда не снял.
Чем отличается сценарист от писателя?
Сценарий – это не произведение искусства. Он имеет к искусству очень небольшое отношение. Малюсенькое, я же не знаю, как показать, крохотное отношение. Писатель совершенно свободен. Он может написать: герой подумал, что герою показалось, что... А сценарист может написать только то, что он может показать на экране. Сценарист очень сильно ограничен в средствах выражения. А в наших условиях это еще умножается на 10, потому что сценарист обязан думать и о бюджете.
Это правда, что в кино сценаристам часто достается слишком мало лавров? Все говорят об актерах, режиссерах, а тот, кто все придумал, остается в тени.
Но это часть профессии. Во всем мире действует жесткий очень закон. И он гласит, что если проект удался, фильм, сериал, неважно, то сценариста никто никогда не вспомнит. Ни одним словом, нигде, ни в интервью, ни... А если фильм или сериал провалился, сценариста сразу вспоминают. Говорят: ну, понятно же, это же сценарий, фу. Это часть профессии, к этому надо спокойно относиться.
Вы сняли фильм об Александре Столярове «Неправильная сказка». Какой след этот человек оставил в вашей жизни?
Александра Николаевича я вспоминаю очень часто. Это встреча со Столяровым одна из самых больших удач в моей жизни, которая тоже произошла случайно. У меня было несколько интервью с Александром Николаевичем, которые сделала моя жена. Это были очень интересные беседы, и по разным причинам большинство этого материала не вошло в фильм, хотя там Александр Николаевич, это было в очень такой драматичный период его жизни, записывалось интервью, и он был настолько открыт. Конечно, этот человек, я очень хотел бы, чтобы хотя бы то, что он успел сделать, к сожалению, он ушел совсем молодым, чтобы это как-то продвигалось. Тот же Вадим Романенко, «Киевский дом книги», издал книгу уже после ухода Александра Николаевича.
А как пришла идея создания фильма «Дети Соломии»?
Этот фильм, он стучался изнутри. Дело в том, что мы вот с женой 30 лет вместе. Конечно, ребенка хотели еще в первые годы совместной жизни, но не получалось. И тут вот мой друг Вадим Романенко, о котором я уже говорил, решил построить храм вот в селе, где он там, в Соломии. И мы поучаствовали. Потом мы родили ребенка. Дочку совершенно потрясающую, ей сейчас 8 лет. И когда мы как-то об этом разговаривали, и вдруг выкристаллизовалось, что все люди, которые активно участвовали в строительстве этого храма, у всех были проблемы с рождением детей, многолетние, и все родили. Это потрясающе. Мы в фильме говорим только о детях, о моих, с Аллой и о Наталье с Вадимом. На самом деле их детей гораздо больше. Это вот был такой огромный вопрос. И мы не для этого участвовали в строительстве храма. Не для этого. Вообще об этом мысли не было. Это понимание того, что собрались люди, у которых были проблемы именно с детьми, именно на строительстве этого храма, поучаствовали в нем. Вот он, храм этот стоит, сейчас он совершенно прекрасный, его из космоса видно, он есть на Google картах. Я этот фильм снял для того, чтобы рассказать, что нужно участвовать в жизни церкви, что Бог даст ответ на все ваши вопросы. Решаются твои вопросы, решаются. Ну, если верить, если... Иногда можно и сдаться. Потому что Господь знает, что делать, это я тоже уже точно знаю. И благодарю Его каждый раз, когда смотрю на свою дочку, и я узнал, что такое счастье.
Спасибо вам за общение.
Спасибо вам.
Сегодня мы говорили с человеком, создающим сценарий к фильмам. Я желаю вам в своей жизни создать самую интересную и полезную историю.
Композитор-романтик Франц Шуберт – одна из самых трагичных фигур в истории мировой музыкальной культуры. Жизнь его недолгая и небогатая событиями оборвалась, когда он был в расцвете силы таланта. Прожив всего 31 год, он оставил после себя яркий след. Творческая жизнь Шуберта исчисляется всего 17 годами. Тем не менее, перечислить все написанное им еще труднее, чем перечислить произведения Моцарта, творческий путь которого был более продолжительным. Так же, как Моцарт, Шуберт не обошел ни одной области музыкального искусства, но исполнение большей части своих сочинений он так и не услышал. О судьбе одного из ярчайших основоположников музыкального романтизма далее в нашем сюжете.
Франц Шуберт, близорукий, низкорослый, застенчивый юноша, родился в Вене. С детства он дышал воздухом венских улиц и дома постоянно слышал музыку, которую в его семье очень любили. Он не мог не стать музыкантом. Первые уроки игры на скрипке и фортепиано Франц получил от отца, учителя приходской школы и старших братьев. Талантливого ребенка заметили. Церковный капельмейстер стал учить 7-летнего Шуберта игре на органе. Церковный регент учил его пению по нотам. А когда он слегка подрос, его взяли в венскую придворную капеллу певчим. При капелле была школа с пансионом. Позже на бесплатное обучение Франца забрал к себе композитор Антонио Сальери. Он учил его контрапункту и композиции. И уже с детских лет в школьном оркестре Шуберт играл партию второй скрипки. В 12 лет он написал оперу, симфонию, а также фортепианные пьесы. На уроках он выполнял требования учителя, а дома трудился над сочинением арий в блестящей итальянской манере. Он продолжал писать немецкие песни, которым его влекло больше всего. Когда у Франца, как и у всех мальчиков-подростков, начал ломаться голос, ему пришлось уйти из капеллы. Отец, ничуть не сомневаясь в способностях сына, все же понимал, чтобы преуспеть в качестве музыканта, а тем более композитора, нужен не только талант, но и настойчивость. А его робкий мальчик явно не обладал этим качеством. Поэтому родитель избрал для него профессию учителя музыки и определил на работу в свою школу. Франц подчинился. С тех пор жизнь его разделилась на две части – ненавистные уроки в школе и те скоротечные часы, когда он мог слушать и сочинять музыку. На нотный стан ложились песни, хоры, симфонии, сонаты, квартеты. За один только 1815 год композитор сочинил 150 песен. Шуберт трудился без устали, находя в музыке утешение от нелюбимой работы. Но его терпению настал предел. В 1822 году Шуберт навсегда покинул родной дом и отправился навстречу неизвестности. Его, как и предрекал отец, ждали тяжелые испытания. У него не было денег, чтобы снять комнату или купить себе еду и одежду. Но у него были друзья, такие же бедные, как и он сам, но столь же любящие и понимающие музыку. Именно благодаря им со временем Вена узнала Шуберта. Творческое наследие Шуберта огромно. За свою короткую жизнь, всего 31 год, композитор написал 10 опер, 8 симфоний, 2 трио, 20 сонат для фортепиано, 8 квартетов и 2 фантазии для фортепиано. Кроме того, Шуберт написал еще множество других прекрасных произведений. Такие песни, как, например, «Зимний путь», «Серенада» и «Аве Мария» позволяют назвать Шуберта величайшим композитором 19 века. В 1828 году композитор заболел тифом. Его ослабленный лишениями организм не выдержал испытания, и врачи ничем не смогли помочь. Его не стало. Друзья-музыканты собрали деньги на памятник с надписью «Здесь покоится Франц Шуберт». Музыка похоронила здесь не только прекрасные сокровища, но еще более прекрасные надежды. Спустя 60 лет его прах вместе с прахом Бетховена перенесли на почетное место главного кладбища Вены. И оно стало местом, где хоронили только композиторов и музыкантов. А к началу 20 века произведения Шуберта стали мировой классикой и вошли во все концертные программы.
Восемнадцатый международный фестиваль православного кино «Покров» стартовал в четверг, 12 ноября. Кинофорум впервые проходит в онлайн-формате. Открытие фестиваля можно будет посмотреть на сайте мероприятия и на YouTube-канале фестиваля. После торжественной церемонии, в которой приняли участие известные исполнители, состоялся показ фильма «Открытие. Здравствуй, брат, Христос воскресе!» режиссер инок Илларион Моисеев. Документальная лента рассказывает о вере, дружбе, настоящем патриотизме известных украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Показы остальных фильмов участников фестиваля продлятся еще неделю. Всего в этом году на Покрове будет показано 68 лент из 8 стран. Все фильмы можно будет посмотреть онлайн. Церемония закрытия, во время которой объявят победители, состоится 21 ноября. Фильм закрытия «Сестренка», режиссер Александр Галибин. Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне. В этом году в жюри фестиваля вошли режиссер и продюсер Егор Бенкендорф, главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин, генеральный менеджер Национального союза кинематографистов Украины Елена Лебедь, а также главный редактор YouTube-канала «Перший Козацкий» Николай Моисеенко и программный директор телекомпании КРТ Наталья Винокурова. Напомним, Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошел по благословению блаженнейшего митрополита Киевского всей Украины Владимира в октябре 2003-го. Мероприятие приурочено к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Это была последняя информация выпуска. Ищите и находите фестивальные фильмы онлайн. В этом году есть такая возможность. А я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Берегите себя и до встречи.